Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы разделения. Сегодня пятая часть. Привожу текст из третьей книги Царств, глава 11, стих 4. «Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было больше неразделенным, то есть не вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его». Можно сказать, что Соломон слишком много приписывал Богу, что Бог может допускать разделение его сердца с Валом и тысячу женщин. Все же какая низость и подлость возможна в сердцах людей? Соломон думал, что он может делить свое сердце между этими тысячью женщин и Богом. Он думал, что может здесь осуществить такое разделение. И знаете ли, что явилось последствием такого поведения Соломона, чего мы никогда от него не ожидали? Что Бог произвел разделение. Бог разделил царство Соломона. Это были последствия, что Бог совершенно разделил израильское государство между Соломоном и одним из его рабов именем Иеровоам. В этом месте Святой Дух напоминает нам об одном собрании в Новом Завете, об Эфесском собрании, о котором мы читаем в Откровении в главе 2 стихи со 2 по 4. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». А теперь в стихе 4 последует самое главное. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». А по этому поводу Господь Иисус говорит совершенно серьезными словами Соломону, этому царю величайших благословений, что отторгнет от него царство, как читаем в третьей книге Царств в главе 11, стихи с 9 по 13. «И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который 2 раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам. Но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. И сказал Господь Соломону: за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему, но во дни твои я не сделаю всего ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его, и не все царство исторгну. Одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал». Прочитав этот текст, мы замечаем, что здесь чего-то не хватает. Это такая важная деталь, что Святой Дух не мог ее упустить, не мог ее просто обойти. Все действительно любящие Господа Иисуса, дети Божьи, сразу заметят и раньше уже заметили, чего в жизни Соломона к этому времени недостает. К великому сожалению, в жизни Соломона недостает глубокого покаяния. Ни одного слова об этом здесь не упоминается. Совершенно ничего, мы видим, что его сердце и совесть очерствели, как рог буйвола. И знаете ли, на основании чего? На основании его непослушания. Нежелание подчиняться приносит такое состояние не только у Соломона, но и сегодня у детей Божиих. Ибо Слово Божие говорит: «Иисус Христос вчера и сегодня, и во веки тот же». Послание евреям, глава 13, стих 8. И знаете ли, чего этому Соломону не хватало? Ему не хватало того, что имел его отец Давид. И знаете ли, почему Давид, этот муж по сердцу Бога, получил в Святом Писании такие мощные вознаграждения? Не допускал ли Давид тоже оплошности? Конечно, он совершал ошибки, и так много, что они даже не все поместились бы сюда. Но почему он был мужем по сердцу Бога? Через пророка Исаию Святой Дух призывает людей, и в первую очередь, конечно, Израиль, ко спасению. В стихах 6 и 7 главы 55 мы у Исаии читаем: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». А в стихе 3 этой главы Святой Дух связывает это спасение с неизменной благодатью Давида, который является сильнейшим прообразом Господа Иисуса на время благодати. Читаю этот стих 3. «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменную благодать Давида». Я думаю, что вы теперь поняли, что Давид, который является прообразом Господа Иисуса на время благодати, обладал по Божьей воле неизменной благодатью, которую Господь Иисус желает подарить всем, кто к Нему придет, как вечный завет. Эту неизменную благодать Давида Святой Дух упоминает также через апостола Павла, когда он свидетельствовал об Иисусе в синагоге в Антиохии. Деяния апостолов, глава 13, стих 34. «А что воскресил его, то есть Иисуса, из мертвых, так что он уже не обратится в тление? О сём сказал так: «Я дам вам неизменную благодать Давида». А теперь, как в цепной реакции, возникает следующий вопрос. Что такое известная благодать Давида? В ней мы видим готовность к немедленному и глубокому покаянию. Это отличало Давида перед своим Богом. А Соломона отличало перед Богом то, что это элементарная составная часть, это готовность к немедленному и глубокому покаянию, это необходимая часть для общения с живым Богом, у него отсутствовала. Давид, его отец, постоянно совершал глубокие покаяния. Я могу это доказать на примере Святого Писания. Какая это великая благодать для тех, кто готов к этим глубоким покаяниям. Дорогие братья и сестры, если в вашей духовной и жизни веры в общении с Иисусом то или другое недостает, о чем вы в ваших личных молитвах молитесь или просите, тогда, не будучи пророком, я могу вам сказать, в вашу жизнь следует добавить еще хороший кусок глубокого покаяния. А именно так глубоко, пока через нашего Небесного Отца в вашей жизни появится и останется позитивное изменение. Это является одной из тайн. Я передаю вам ее сегодня дальше, чтобы я мог освободиться от своей ответственности за вас в этом вопросе. На примере этой истории с Соломоном мы также видим, что дети по причине греха родителей и целые народы по причине греха их господ вынуждены при допущении Бога страдать. Естественно, что это бывает и наоборот. Бог может благословлять детей света и целые народы на основании верности Богу их родителей и, соответственно, на основании богобоязни их господ. В этом мы видим другую сторону медали. Поэтому я должен сказать, что наша ответственность очень велика. Возможно, что и внутри детей Божиих ветхий человек восстает против Бога, или появляется желание эти сказанные слова отмечать как неправедные. Но тем не менее, факт этой истины останется стоять, а затем следует один пункт, после которого ничего больше нет. Неужели мы ежедневно не познаем, как дети и юноши, обремененные грехами своих родителей, и целые народы, обремененные грехами своих идеологических учителей и водителей, провисают до земли, то есть оказываются ни на что не способными? Поэтому дети света должны проявлять глубокую заботливость в отношении нашей плоти и духа, чтобы вообще сохранить всю нашу земную жизнь в соответствии со Словом Божьим. Для чего? Чтобы все то, что Бог нам доверил, поставить на служение Господу Иисусу. Использовать все это для того, чтобы прославить Господа Иисуса. Новый Завет говорит, чтобы мы так ходили, чтобы Господь Иисус мог нас сохранить к своему пришествию без порока, как читаем в первом послании Фессалоникийцам, глава 5, стих 23. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. А теперь я скажу такое предложение, которое мы все должны себе заметить и запомнить. Это очень короткое предложение. Поэтому я еще раз прошу, чтобы вы выучили его наизусть и буквально выжгли или выгравировали его в нашем сознании и подсознании. Это предложение гласит: «Оставленное после себя благословение ценней или драгоценней, чем оставленное после себя имущество». Повторяю еще раз: «Оставленное после себя благословение ценней или драгоценней, чем оставленное после себя имущество». Было бы даже неплохо, если бы это предложение находилось в притчах, но там вы его напрасно будете искать. Вы хорошо слушали? За каждую неверность в использовании доверенного нам Богом добра страдать должны наши наследники, дорогие братья и сестры, и все посетители нашего сайта. Обращаю ваше внимание на тот факт, что мы повсеместно во всем мире вынуждены содержать большие кладбища. Этот факт является следствием грехопадения наших прародителей Адама и Евы. Вы не можете сказать, что вас не касается, что они сделали. Хотя вы это можете сказать, но в сути дела это ничего не меняет. Очень часто это показывает себя в недостатке большей благодати, в которой мы нуждаемся, но не имеем. Как бы там ни было, Божье управление не распространяется дальше. Оно не распространяется через короткое время земной жизни. Оно будет остановлено в том пункте, где наша жизнь здесь кончается. Конечно, человеком положено однажды умереть, а потом суд. Послание евреям, глава 9, стих 27. А Святое Писание говорит, что у некоторых людей грех идет перед ними для суда, а у других грехи еще следуют за ними. Никогда человек не погибнет для вечности из-за греха других. Божий путь спасения открыт для каждого человека через Иисуса Христа на Голгофском кресте. Вопрос заключается лишь в том, желают ли люди идти этим путем. Любой человек погибнет единственно на основании собственной вины. А Господь Иисус отвечает иногда на покаяние своих искупленных не просто прощением, в котором мы точно уверены, если мы откровенными сердцами просим Его, если это является даже тысячный раз в отношении одной и той же просьбы. Но иногда Он отвечает на нашу просьбу тем, что убирает в отношении нас наказание. Но в этом мы видим Божьи пути. Это не наши вещи. Можно сказать, что это не наше дело. Поэтому я предостерегаю вас, чтобы вы не вмешивались в Божьи пути и не просили Его ни о чем, если это находится вне Его воли. Однако мы имеем в Святом Писании такие сообщения, что последствия наших грехов с Божьей стороны не отменяются. Давид совершил глубокое покаяние в отношении Урии, когда он осознал и признал себя виновным в его смерти. Но, несмотря на его глубокое покаяние и полное прощение со стороны Господа Иисуса, он длительное время тяжко страдал по этому делу. Об этом наказании Господа в отношении Давида мы читаем во второй книге Царств, глава 12, стихи 10 и 11. «Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии, хитиянина, чтоб она была тебе женою. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем». Этот позорный акт сделал сын Давида, Авессалом, как читаем во второй книге Царств, глава 16, стих 22. «И поставили для Авессалома палатку на кровле дома, и вошел Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля». Выше мы с вами отметили, что последствия наших грехов Бог не убирает. Поэтому Давид вынужден был так страдать, как мы видим во второй книге Царств, глава 16, стих 22. «И царь Иудеи Манассия был ужасным идолопоклонником и ввел всю Иудею в этот грех. Но и этого великого грешника Господь Иисус помиловал и восстановил его царем Иудеи, как читаем во второй книге Паралипоменон, глава 33, стихи с 11 по 13». и привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего и глубоко смирился пред Богом отцов своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему и услышал моление его и возвратил его в Иерусалим на царство его и узнал Манассия, что Господь есть Бог». Хотя Господь Иисус и простил Манассии его грехи, но вся Иудея еще длительное время страдала за его грехи. По этому поводу я осмелюсь приоткрыть вам сегодня еще одну тайну, чтобы мы не преуменьшали, не умаляли наши грехи и грехи других. Поэтому о грехе Манассии мы читаем в 4 книге Царств, глава 23, стих 26. «Однако ж Господь не отложил великой ярости гнева своего, какою воспылал гнев его на Иуду за все оскорбления, какими прогневал его Манассия». Мы только можем сказать: «О-хо-хо, это очень глубоко проникающие слова, которые достигают наши сердца». Дорогие братья и сестры, заметьте себе сегодня, что великая и глубокая ярость гнева Господа Иисуса имеется в готовности для каждого греха, как и в данном примере для каждого греха следует Божий гнев. И кто имеет теперь еще прочность или постоянство? И если обратим наш взор к Псалму 142, стих 2, где читаем о том, что «не оправдается пред тобой ни один из живущих», то Святой Дух показывает нам здесь, что единственным праведным был только наш Господь Иисус. Понимаете ли вы теперь, что глубокий Божий гнев над нашими грехами был обращен на Господа Иисуса на Голгофском кресте? Весь Божий гнев был обращен на Господа Иисуса на кресте, чтобы вы осознали и поняли, что это означает, что Господь Иисус нес на себе мои и ваши грехи. Весь и самый глубокий Божий гнев был обращен на Иисуса. Там, на этом кресте, праведный Бог гневался на своего Сына, а Христос был готов этот Божий гнев, который должен был нас поразить, взять на себя. Это страдание Господа Иисуса под тяжестью наших грехов на Голгофском кресте, этот Божий гнев, который Бог излил на наши грехи на Своем Сыне, мы прообразно видим в Псалме 88, стихи с 39 по 47. «Но ныне ты, то есть Бог, отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, то есть на Иисуса, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его, чтобы Иисус не мог защищаться и уйти от Божьего суда и гнева над нашими грехами. Расхищают его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск и престол его поверг на землю. Сократил дни юности его и покрыл его стыдом. А теперь, говорит Иисус в стихе 47, «Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость твоя, как огонь». Поэтому я теперь вас спрашиваю, вы когда-нибудь уже благодарили за это Господа Иисуса, или вы воспринимаете это как простое сообщение Библии? И дальше читаем в 4 книге Царств, глава 23, стих 27, о Южном государстве. «И сказал Господь, и Иуду отрину от лица моего, как отринул я Израиля, и отвергну город сей Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, будет имя мое там». А теперь перейдем в Новый Завет и посмотрим, что сказал апостол язычников Павел в послании Римлянам, глава 11, стих 33. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Здесь Павел занимается подобной темой. Когда мы будем на небесах в славе Господа Иисуса, тогда совершенно точно поймем, что в своем святилище наш Господь Иисус все взвешивал своими божественными весами праведности святилища. Как жестоко могут заблуждаться верующие, которые не имеют своего «да», не имеют согласия по отношению взвешенного Божьего пути с их собственным путем. Бог останется правым, и Бог останется победителем, независимо от того, кто с ним спорит. Падение Соломона было особым делом, потому что внешне оно происходило незаметно. Когда Бог произнес суд в отношении Соломона, то о нем, о его жизни, о его деятельности мы уже немного слышим. Позднее Писание сообщает нам, что он умер. Это, конечно, логично, иначе он и сегодня еще жил бы. Это значит, что Святой Дух сообщает нам после всех событий, связанные с Соломоном, только несущественные вещи. Все существенное Соломон легкомысленно потерял. Естественно, что и после сообщения Богом суда над Соломоном он продолжал управлять израильским государством. Он и дальше царствовал. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.